Глава 5. Матвей припустил к остановке. Гопники и не думали отставать, они понеслись следом, теперь уже молча, и это пугало больше, чем все их ругательства и угрозы. Матвей слышал позади себя прерывистое дыхание и тяжелый топот, он спиной ощущал волны злобы, исходившие от преследователей. Страшно было даже представить, что с ним станет, если его догонят. На остановке не оказалось ни души. От отчаяния Матвей влетел в заднюю дверь отъезжающего автобуса. Через пару секунд в салон заскочили все три гопника. Автобус закрыл двери и тронулся с места. Матвей протянул кондуктору школьный проездной, который всегда лежал в одном из карманов куртки, взял билет и сел впереди, поближе к водителю. Затем оглянулся украдкой. Гопники развалились на заднем сиденье и громко болтали между собой. Молодая девушка-кондуктор поднялась с места и направилась к ним. Матвей глубоко вздохнул. Как удачно получилось. Ехать в автобусе все же безопаснее, чем оставаться на безлюдной остановке. Только что-то народу маловато, не больше 10 человек. Матвей взглянул на номер маршрута на стекле и похолодел. Этот автобус шел по загородному шоссе на окраину, через лес, дачи и пустыри в отдаленный поселок, куда мало кто ездил по вечерам. Пользуясь тем, что гопники заняты кондуктором, Матвей заглянул в кабину водителя. «Скажите, вы сегодня обратно поедете?»
«Чего?»
— не понял водитель.
«Куда обратно?»
«Ну, обратно. На эту остановку вернетесь?»
«Нет. Это последний круг. Потом я в парк».
Матвей закусил губу от досады. «Что же так не везет-то весь день?» «А, ну да, Марс в весах. Неприятности, по прогнозу доморощенного астролога тети Вали. Послушайте, выпустите меня незаметно, пока мы из города не выехали», — попросил он, понизив голос.
«Чего?» —
опять удивился водитель, притормаживая на следующей остановке.
«В каком смысле незаметно?»
«Ну, по-быстрому, чтобы никто не увидел».
«Что ты мне голову морочишь? Вот остановка, выходи!»
«Я не могу. Меня караулят хулиганы, они там сзади. Вы между остановками откройте переднюю дверь, и я выскочу, чтобы они здесь остались. Ну, пожалуйста, если мы уедем за город».
Матвей вздрогнул, почувствовав на своем плече чужую руку. Хриплый склонился к нему и дружески похлопал по плечу.
«Васятка, братик, ну чё ты как не родной? Идем уже к нам, а ты рули, дядь, рули, не отвлекайся!»
Матвей рывком сбросил его руку с плеча.
«Какой я тебе, Васятка, отстань от меня!»
Потом снова повернулся к водителю и взмолился.
«Я их не знаю, они меня преследуют, честное слово, ножом угрожают!»
Грек снова обхватил его за плечи и сказал примирительно.
«Вась, кончай дурить, не смешно уже. Пойдем к пацанам. Помогите!»
На весь салон завопил Матвей, вырываясь. Двое пассажиров подняли головы, но вступаться не спешили.
«Вот что, молодежь!» — рассердился водитель. «Идите-ка играйтесь в другом месте. Будете шуметь, высажу всех четверых. Но я правду говорю!»
— воскликнул Матвей. Водитель отвернулся и взялся за руль. Автобус закрыл двери и тронулся с места. Грек широко ухмыльнулся. Матвей растерянно посмотрел на равнодушный затылок водителя, на молодую тоненькую кондукторшу, которая при всем желании не смогла бы ему помочь, и вцепился руками в металлический поручень так, что побелели костяшки пальцев.
«Если не отстанешь, я буду орать, пока не приедет полиция», — сказал он, глядя из-под лобья на своего мучителя.
Железные пальцы крепко ухватили его сзади за шею. Грек больно уперся своим лбом в лоб Матвея.
«Да хоть охрипни, ты еще не понял, дергайся, не дергайся, тебе хана, малек, не надо было лезть, куда не просят!»
Это было сказано таким страшным тоном, что Матвей сразу поверил. По спине поползли мурашки, а кожа на шее запылала огнем от чужого прикосновения. Гопник разжал пальцы, выпрямился и в развалочку вернулся к своим на заднее сиденье. Матвей прижался щекой к прохладному поручню. Автобус резво катил по освещенным улицам города. Гопники больше не подходили, они увлеченно резались в карты. Казалось, о Матвее совершенно забыли. Но он не сомневался, стоит лишь сделать одно движение к выходу, как снова начнется погоня. Держась за поручень, Матвей время от времени бросал косые взгляды в конец салона. «Как же!» — успокоились они. «Просто ждут удобного момента, сволочи. Ну ничего, он поедет в автобусный парк, а там что-нибудь придумает. Правда, водитель может выгнать всех на конечной остановке, и тогда Матвею точно каюк.
Пейзаж за окном сменился. Исчезли огни, вывески, витрины. Прямоугольники автобусных окон почернели, и в них теперь отражались тусклые лампы салона и безжизненные фигуры пассажиров. Автобус проехал очередную пустую остановку и вдруг резко притормозил у торчащего неподалеку ларька со светящейся вывеской. Почему-то у каждого слова в названии погасли первые буквы — «газинчик», «дукты» и «питки». Водитель открыл переднюю дверь и вышел, на ходу вынимая деньги из нагрудного кармана жилетки. Матвей, не меняя позы, проводил его взглядом. Сердце лихорадочно заколотилось. Вот он, путь к спасению, прямо перед ним. Открыта только передняя дверь, лишь бы успеть выскочить. Матвей стрельнул взглядом в сторону преследователей. Вроде бы заняты картами, на него не смотрят. Водитель вернулся к автобусу с бутылкой минералки в руке. Матвей собрался в пружину, сейчас или никогда. Водитель поднялся и прошел в кабину. Матвей приготовился, остались секунды до того, как закроется дверь. Пора! Пока водитель устраивался в своем кресле и тянулся к нужной кнопке на приборной панели, Матвей пригнулся и ужом выскользнул наружу. Створки двери захлопнулись прямо за его спиной, слегка задев куртку. Матвей рванул прочь и спрятался за ларьком. Лишь бы уехали, лишь бы спохватились как можно позже. Сейчас автобус скроется из вида, ему останется только перебежать на другую сторону дороги и сесть на любой транспорт, идущий обратно в город, и забыть свое опасное приключение, как ночной кошмар. Но тут к ровному гулу отъезжающего автобуса добавился посторонний беспорядочный шум. Матвей осторожно высунулся из-за угла. Внутри освещенного салона темные фигуры колотили в двери и неистово орали, требуя их выпустить. Матвей похолодел. Нет, только не это. Остаться наедине с этими отморозками в каком-то глухом безлюдном месте, где даже некуда спрятаться. В животе неприятно заныло. И ноги снова стали ватными, как тогда в арке, когда к его горлу приставили нож. Будто во сне Матвей наблюдал. Вот автобус тормознул, его резко качнуло вперед, вот раскрылись двери, и из салона вывалились три переругивающихся с водителем гопника. Он понял, что это все. Конец. И речь теперь не о деньгах и не о дорогом телефоне, а о его здоровье, а может и жизни. Им никто не помешает забить его прямо здесь и закопать в тех развалинах, очертания которых проступают вдалеке. И он будет числиться пропавшим без вести. Дети ведь иногда пропадают, он сам слышал по телевизору. Может, это и случается именно так, как сейчас. Внезапная мысль оглушила Матвея, и он совсем перестал соображать. Волна безумной паники захлестнула его, подхватила и понесла от дороги прочь. Он и сам не понимал, куда и зачем бежит по пустырю, но не бежать не мог. Пронзительные свисты, возбужденные возгласы сзади говорили о том, что его заметили. Не надо было даже оглядываться, чтобы понять, погоня совсем близко, еще несколько минут, и его схватят. Когда впереди показались какая-то стройка и полуразрушенный одноэтажный дом, Матвей пришел в себя и встрепенулся. Вот укрытие, может, удастся выиграть время. Хотя зачем? Все равно не спастись. Он добрался до кирпичной стены и через разломанный оконный проем впрыгнул в комнату, вернее, в то, что от нее осталось. Вместо крыши над головой было ясное небо, усеянное яркими звездами, но их свет, так хорошо помогавший бежать по пустырю, не достигал дальних уголков старого дома. Плотный мрак обступал со всех сторон, и Матвей, спотыкаясь о разбросанный мусор, проскакал по шатким доскам на полу, перебежал в соседнюю комнату и остановился. Спрятаться было негде. Голоса и топот приближались. Еще немного, и гопники будут в доме. Матвей выскочил через дверной проем, спрыгнул с развороченного порожка и оказался по пояс в густом бурьяне. Запутавшись в мотке ржавой проволоки, он нагнулся, чтобы освободить ногу, и вдруг заметил в нескольких метрах от себя широкую бетонную трубу. Недолго думая, он оттащил обломок стула, заграждающий вход, и нырнул внутрь. В нос ударил затхлый запах, глаза словно ослепли. Сюда не проникал ни один, даже самый крохотный лучик света.
Но Матвей сейчас был даже рад кромешной тьме. Здесь его точно не будет видно, даже если эти уроды догадаются заглянуть внутрь. Но вряд ли. Труба почти незаметна в бурьяне. Матвей на четвереньках отполз от края и в изнеможении откинулся на округлую стену, прерывисто дыша открытым ртом. Совсем скоро он услышал приближающиеся голоса.
«И где он, пацаны?» «Грек, да здесь он в окно влез, я видел. Сныкался где-то в доме». «Ты чё, решил с нами в прятки поиграть? Эй, смертник, вылезай! Найдем хуже будет!»
«Куда уж хуже!» — одними губами прошептал Матвей. Воздух в трубе был пропитан пылью, в горле першило и никак не получалось глубоко вздохнуть. Согнутые в коленях ноги мелко тряслись, как будто через них пропустили слабый ток. Зашуршала сухая трава, и голоса зазвучали прямо над головой.
«Нет его нигде! Да тут! Куда он нафиг денется? Походу, вон туда, к стройке двинул! Погнали за ним!»
Шаги стали удаляться. Не успел Матвей облегченно выдохнуть, как в кармане у него зазвонил телефон. В тишине этот звон показался просто оглушительным. Матвей лихорадочно выхватил трубку. «Ну, конечно, кто еще будет звонить в 12:00 ночи? Что ж ты, мама, делаешь? Зачем так подставляешь?» Он трясущимися руками нажал «отклонить», а потом выключил телефон совсем. Но было поздно.
«Тихо! Заткнулись все!» — скомандовал Грек.
Матвей уже стал различать их по голосам.
«Он здесь! И с мобилой!» «Кажись, зарядил!» — загоготал Медуза. «Опа! Тут что-то есть! Ну-ка, посвети мне!»
У входа в трубу заколыхалась черная тень. Матвей в панике пополз к противоположному краю.
«Пацаны, глядите!» — вдруг истошно завопил Пушкин. «Там на небе! Чего это? Ух ты, обалдеть!»
Послышался нарастающий гул, переходящий в высокий пронзительный свист. Раздались удивленные возгласы, но Матвею некогда было размышлять, что же такое они увидели. Пользуясь их замешательством, он в одно мгновение добрался до конца трубы, обдирая руки, разгреб колючие кусты, закрывающие выход, и кубарем вывалился наружу. Матвей вскочил. Со всех ног рванул к чернеющему впереди лесу. Там был шанс затеряться среди деревьев. Матвей несся по лесу так, как никогда в жизни не бегал. Ни секунды не тратил даже на то, чтобы оглянуться, ничего не слышал из-за собственного хриплого дыхания и шороха высокой травы, хлещущей по джинсам и куртке. Наконец Матвей почувствовал, что больше бежать не может. Он рухнул в траву за толстым поваленным деревом и несколько минут лежал на спине, хватая воздух пересохшим ртом. Немного придя в себя и отдышавшись, он приподнялся на руках и осторожно выглянул из своего укрытия. Тишина. Только слабый шорох ветра по сухой опавшей листве. Матвей до боли в глазах всматривался в лесной полумрак, стараясь отыскать среди темных стволов притаившиеся фигуры. Нет, никого. Точно никого. Они отстали. Он спасен. «Ура!» На всякий случай Матвей выждал еще некоторое время, потом встал и огляделся. Вокруг были только деревья, а вверху — яркая россыпь звезд и тоненький лунный серп, похожий на букву «С». Их свет позволял хоть немного видеть окрестности. Матвей не понимал, куда его занесло и как отсюда выбираться, но это уже не казалось катастрофой. Особенно после того, как ему чудом удалось оторваться от преследователей. Пусть один, пусть посреди леса, зато живой и невредимый. Исцарапанные руки и ушибленная обо что-то коленка, он и сам не помнил обо что, не в счет. Тем более папа, пару лет проживший в Сибири, всегда говорил, «Здесь, в местных лесопосадках, заблудиться невозможно. Нужно идти в одну сторону, и часа через два обязательно выйдешь на какую-нибудь дорогу». Матвей решительно направился вперед, держа ориентир на тонкий, светящийся в небе месяц. Неизвестно, сколько прошло времени, когда вдали между деревьями замаячило что-то оранжевое. Не иначе огонь. Матвей оживился. Ему уже порядком надоело блуждать одному в потемках, и даже закрались сомнения насчет папиных слов. А тут, наконец, костер. Значит, рядом люди, у них наверняка есть вода, и они покажут дорогу в город. Матвей выбрался из кустов на широкую поляну. Человек, сидящий у огня, оглянулся на шум и резко поднялся.
«Кто там?»
— крикнул он и подобрал с земли внушительную корягу.
«Это я, мальчик», —
поспешно ответил Матвей и замер на месте. Мало ли, еще метнет в него свою дубину.
«Мальчик?»
Человек с корягой медленно подошел. Матвей настороженно взглянул на него, но не смог понять, стоит ли его опасаться. Длинный козырек бейсболки, усы, борода — вот все, что удалось разглядеть. Даже не получилось определить, молодой он или старый.
«И что ты тут делаешь, мальчик? Один ночью в лесу?»
Человек не спускал глаз с кустов, из которых появился Матвей.
«Я заблудился».
«Заблудился?
Дайте мне попить, а!» — взмолился Матвей. «Пожалуйста, сейчас умру!»
Человек опять внимательно оглядел кусты, будто искал в них кого-то еще. Потом повернулся к нему.
«Ну, пойдем».
Возле костра незнакомец протянул Матвею канистру. Тот жадно припал к горлышку и стал пить, захлебываясь и проливая воду на грудь.
«Тебя как зовут?»
— спросил человек, наблюдая, как он пьет.
«Матвей».
«А я дядя Егор. Рыбачу я тут».
«Тут? В лесу?»
Матвей оторвался от канистры, передохнул секунду и снова принялся глотать воду.
«Почему в лесу? Вон река», — показал дядя Егор. «Ну что, напился?»
Матвей опустил канистру и облегченно вытер рукавом рот.
«Ага, спасибо. Вы мне покажете, как в город идти?»
«Нет, не покажу».
«Почему?»
«Потому что хватит одному по лесу плутать. Садись, ухой тебя накормлю. Есть-то хочешь?» Дядя Егор снял с огня закопченный котелок и поставил на землю возле походного столика. Матвей кивнул. Уха пришлась очень кстати. Последний раз он ел еще в школе, а потом из-за скандала с мамой было не до еды.
«Как бы мне домой попасть?» — спросил он, усаживаясь на предложенный рыбаком раскладной стул.
«Я на рассвете порыбачу еще, потом подкину тебя до города. А пока можешь позвонить своим, сказать, что все в порядке. Телефон дать?»
«У меня есть, только звонить некому. Все уехали. Я один».
Матвей пододвинул к себе дымящуюся железную миску и вооружился ложкой.
«Тебе повезло, что они не в курсе», — усмехнулся рыбак, садясь за стол напротив него. «Я бы своей дочери голову открутил за такое». «Ладно, ешь и рассказывай, что с тобой приключилось».